Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Зима уйдет еще не скоро. Как поддержать в себе состояние радости, если все праздники позади? Что значит искать Христа и каким образом можно его найти? Почему в Ветхом Завете у Бога всего один избранный народ и что принципиально меняется в Новом Завете? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ну что же, вот мы и добрались до того периода, когда все праздники уже позади, а зима будет длиться еще долго. Говорят, в последнюю неделю января даже есть такой день, который называют самым депрессивным. Именно по той причине, что мозг хочет зацепиться хоть за какое-то радостное ожидание, хоть какую-то перспективу увидеть, но уже пусто. И за окном у кого сугробы, у кого серая каша, и до весны еще очень далеко. Как тут быть? Есть ли способы, как удержать в себе радость Рождества Христова, святок, богоявления, чтобы не зависеть уж совсем напрямую от происходящего за окном? На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном. Отец Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, это проблема, которая возникает у большинства верующих, потому что для нас, людей, которые ходят в храм постоянно, важны чувства, которые мы испытываем, особенно если это самые первые чувства. Крещение и Рождество Иисуса Христа раньше вместе составляли один общий праздник – Богоявление или День Светов. И этот свет, он наполнял впервые душу человека, просвещал его жизнь и наполнял каким-то важным смыслом. Ну, потом обычно как бывает? Обычная жизнь, рутина, работа, семья. Вот вроде бы мы сходили в храм на Рождество, встретили Богоявление Господне в праздник Крещения. И, наверное, хотелось бы как-то пронести эту радость дальше, но вот это присутствие света теряется из-за того, что в нашей жизни смещаются прерогативы. Вектор, наверное, даже общей направленности становится иным, потому что закончились выходные, каникулы, жизнь снова стала насыщенной, и человек, он пытается подстроиться под привычный уклад жизни, и все духовное, бывает, остается в стороне. Наверное, поэтому рождается такое чувство тягостное, тоски по свету, по любви Божьей, по какому-то покою, по тишине. И особенно люди церковные, люди верующие, они испытывают вот эту нехватку молитвы, духовного общения с братьями и сестрами. Может быть, стоит не забывать, что и обычная жизнь должна быть наполнена светом. Ведь мы не можем праздновать Рождество и Крещение каждый месяц, но мы можем ходить во свете, как сказал Господь. И если мы будем ходить во свете, то тьма нас не покроет. Нужно лишь сохранять этот свет. А как это сделать, мы находим и в Священном Писании, и в учении святых отцов. Единогласно Церковь учит нас, что присутствие Бога изменяет нашу жизнь. И когда мы все вместе, единой душой, единым телом, пребываем на божественной литургии, все вместе причащаемся, мы вновь становимся сопричастником этой богоявленской радости. Поэтому я не думаю, что свет нас оставляет только потому, что праздники прошли, ведь благодать Божья, она не привязана к календарю, и Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же, Он всегда с нами, всегда и везде, и наша духовная жизнь не должна зависеть только лишь от настроения. Оно сегодня возвышенное, прекрасное, а мы с утра шутим, а бывает, встаешь не с той ноги и немножко находишься в таком меланхоличном состоянии духа. Человек широк, не бывает он одинаковый каждый день. И веселость, наверное, не присуща нам 24/7. Но присутствие Бога можно ощутить в любом настроении, в каком бы ты ни был. Даже если тебе грустно на душе, одиноко, всегда можно помолиться, всегда можно спеть песнопение любимое, можно просто побыть в кругу родных и близких. Очень укрепляет совместная молитва со своими домашними, с людьми, кто близок тебе по духу. Поэтому можно просить молиться других христиан за тебя. Потому что ведь тяжесть на душе – это не просто какое-то временное состояние. Если человек не сможет с ним справиться, оно может перейти даже в уныние. А уныние, оно обезоруживает человека, приводит к тому, что ты теряешь охоту к духовной жизни, уделяешь меньше внимания семье, взрываешься вглубь самого себя. Конечно, это пагубно влияет и на духовную жизнь, и на семейные взаимоотношения. Нужно просто протянуть руку к Господу, он в ответ обязательно протянет свою.
Отец Николай, в теории-то все понятно. На практике, смотрите, мы знаем пример преподобного Серафима, который каждого приходящего к нему человека встречал словами «Радость моя, Христос воскресе». Это не просто там у него какая-то словесная формула традиционная была. Он так говорил, потому что он так чувствовал. Он жил в Пасхе. То есть он действительно каждый день проживал воскресение Христова. Нам до этого, конечно, далеко. И если посмотреть на подвиги преподобного Серафима, то, в общем-то, становится понятно, какая тут взаимосвязь. Нам, мирским людям, к тому же с кучей всяких сложностей и проблем, вот это состояние, наверное, ну, бывают моменты, когда мы чувствуем так же или хотя бы приближаемся к этому, но вот так, чтобы каждый день, это все-таки довольно сложно. Это действительно зависит от количества наших подвигов, там, каких-то молитвенных или еще иных, или зависит от чего-то другого, как вы думаете?
Я думаю, многие совершают ошибку, полагая, что если ты стал праведным, то значит, проблемы в твоей жизни исчезли, и люди вокруг тебя стали ангелами. Человеку кажется, раз я сходил в храм сегодня, причастился, значит, вот это чувство меня не должно покидать никогда. А потом ты приходишь в обычный мир, даже просто в метро спускаешься и встречаешь обычных людей, которые со своими немощами, недостатками. Мы не умеем принимать чужие слабости и недостатки. Мы готовы оправдать самих себя, но вот когда мы замечаем грех в других людях, он почему-то доставляет нам гораздо больше беспокойства и тяжести. Мы видим пример Серафима Саровского и преподобного Сергия Радонежского, как они любили людей, как они рады были каждому человеку. Но мы не такие. Было бы, наверное, нечестно с нашей стороны вот выдавливать из себя эту учтивую улыбку. Мы должны быть честны не только к себе, но и к другим. И честность к себе и к другим предполагает, что ты осознаешь, что мир несовершенен, что люди имеют какие-то немощи или недостатки, да, говоря обычным языком. Они у всех свои, у кого-то даже вредные привычки. Мы не призваны изменить весь этот мир. Мы призваны быть миротворцами. Мы призваны быть светом для просвещения людей, нести благую весть в этот мир. Вот что мы должны. Святой или иной человек, да, немножко другой, живущий Духом Святым. Это обычный христианин, который каждый день в своей жизни ищет Христа. И у каждого свой путь. Кто-то может, как Серафим Саровский в затворе сидеть и там находить Христа. Но это узкий путь и путь меньшинства. Это не значит, что путь большинства хуже, но он просто иной. Наш путь семейный, бытовой, но и в обычной жизни можно Христа находить. У тебя плохое настроение, ты видишь, что у человека тоже плохое. Ну, так улыбнись ему. Может быть, когда ты это сделаешь, смилостивишься, и тебе самому станет легче. Тебе грустно, на душе одиноко, сделай доброе дело, позвони родителям, вспомни про своего давнего приятеля, с которым давно не говорил, окажи милость, например, человеку, которому нужна помощь. Добродетельность – это, как говорил святитель Феофан Затворник, то, что помогает нам воспринимать Божью благодать. Он, мало того, он очень так сурово говорит, что люди, которые не ведут добродетельную жизнь, они даже не способны воспринять эту благодать, потому что они живут ради себя. И порой тоска и уныние заводит нас в такой тупик, что мы закрываемся панцирем от всего мира и уходим вглубь себя.
потому что наши проблемы, наше самочувствие, наше беспокойство волнует нас больше проблемы бед окружающего мира. Поэтому, наверное, все-таки христианин, он призван больше служить другим людям. Тогда он сможет и для самого себя извлечь больше из своей собственной веры. Потому что благодать не дается просто так. А ведь благодать – это и есть самое главное средство утешения. Когда Бог дает благодать, Он утешает скорбящее сердце, дает надежду унывающим, помогает тоскующим. А без благодати человек чувствует всегда одиночество, тоску и впадает в отчаяние.
Отец Николай, вы сказали о честности к самому себе и с самим собой. Вы знаете, буквально на днях у меня был разговор с замечательным нашим другом, который признался, когда он вот так вот честно заглядывает вглубь себя, он видит там такое, говорит, я понимаю, что я вообще ничего для Бога не сделал, и только делаю вид, что веду какую-то там жизнь. И его эти мысли начинают вгонять как раз-таки в тоску, его накрывает. Вот эта вот честность по отношению к себе, как применять ее, при этом так, чтобы не накрывала вот эта самая печалька и уныние?
Ну вот из вашего пересказа я сразу вспомнил людей, которых вот беспокоит больше количество заслуг, добрых дел, что они сделали. Мы делаем добрые дела не для того, чтобы заслужить Бога благодать. Мы делаем добрые дела, чтобы почву сердца подготовить. Вот, к сожалению, когда акцент смещается только к самим поступкам, а теряется смысл самих поступков. Это фарисейская праведность или праведность от дел. Она не поможет сделать почву сердца добрее. Есть люди, которые делают добро для морального удовлетворения. А есть люди, которые делают добро во славу Божью. Это все-таки немножко разные вещи. Потому что делающий добро во славу Божью, он хочет воспринять Христа. Самого Христа. И когда мы заглядываем в свое сердце и не находим там добрых дел, мы, конечно, порой ужасаемся и испытываем чувство тяжести от увиденного. Но это не должно вгонять нас в уныние. Это должно говорить нам о том, что в этом доме нет Христа, и нужно его туда привести. Добрые дела – это инструмент. Мы не спасаемся делами, мы спасаемся верою. То есть, по большому счету, нам ничего не нужно делать для спасения, потому что все делает Господь Бог. Но Бог спасает нас, но не без нас. Это как с землей. Вот пока землю не удобришь, не возделаешь, как ты туда семя посадишь? Что оно же не вырастет, как в притче знаменитой евангельской. Одно-то семя падает при дороге, а другое попадает в сорняки. И то, и другое погибают, потому что почва была неподготовленная. Вот так же Слово Божье. Заходит человек в храм, например, на службу, а у него в голове кавардак. Он зациклен только на себе. У него нет желания каяться. Он слышит проповедь, а она ничего не задевает в его душе. Вот так же с добрыми делами. Ты можешь сделать, но при этом не получить ничего. А можешь просто искренне улыбнуться человеку, видя, что ему сейчас нужна твоя улыбка, и получишь гораздо больше утешения, чем ожидал. Потому что ты сделаешь это искренне, с любовью. Не потому что должен, не потому что надо. А ты сделаешь это ради Христа. Сделаешь во славу Божью. И мне кажется, в этом есть как раз разница между праведностью от дел и праведностью по вере. Или праведностью ради морального удовлетворения и ради славы Божьей. А искать Христа надо просто. Понимаете, один в молитве находит, например. Вот один человек, вот ему нравится молиться. Бабушка, например, благочестивая, верующая. Она нравится молиться, ей нравится. А например, мужчина, ему там 30-40 лет, да, ему вот тяжело молиться. Ему хочется что-нибудь сделать. Пойти, например, в храме снег почистить. И он чувствует Христа от этого. Не потому, что он сделал что-то выдающееся, а потому, что он сделал доброе дело. Его сердце смягчилось. И он почувствовал благодать. Понимаете, Господь видит попытку человека. И попытку сразу вознаграждает. Не потому, что он не может просто так дать благодать, а от того, что сердце наше не способно ее воспринять. Поэтому некоторые усердно молятся, некоторые стараются побольше поститься, третьи любят читать духовную литературу, кто-то занимается волонтерским служением, а кто-то просто всю свою любовь отдает близким и домашним. И каждый получает свое. Просто у каждого своя какая-то личная особенность, своя боль, ну, своя духовная проблема. И каждый из нас решает ее по-своему. Вот. Наверное, просто дело в этом и в цели, самой цели. То есть, для чего я все это делаю? Если для самого себя, это, конечно, все хорошо, но благодать от этого много не приобретешь. А если ты делаешь это ради других, то делаешь ради Христа.
Спасибо вам большое за комментарий.
Во славу Божию.
Священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, в Москве, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея, где дается ссылка на пророка Исаию. Цитирую евангельский текст. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертные воссиял свет». Вот один из часто задаваемых вопросов применительно к Ветхому Завету. У Бога, получается, есть один народ израильский, который он избрал. Ну а как же остальные, вот те, которые сидели в тени смертной? С позиции сегодняшнего дня, когда для нас равные права и равные возможности – это норма, к которой важно стремиться, такая, на первый взгляд, дискриминация, она непонятна и неприемлема. Почему остальные народы сидят во тьме? Что принципиально может измениться в этом смысле с приходом Христа? И меняется ли? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве.
Вообще в одном коротком комментарии целиком рассказать об этом невозможно. Я попробую только на каких-то аспектах этого вопроса остановиться. «Кого предузнал, — говорит апостол Петр, — того и предизбрал». Бог, мы видим в Ветхом Завете, не только избирает Авраама и создает от него целый народ, но и буквально повелевает уничтожить другие народы. Или, например, всемирным потопом уничтожает всех, кроме праведного Ноя и его семейства. Это вопрос о возможности даже для Бога сделать что-то с тем или иным конкретным человеком или конкретным народом. Иудеям, напомню, не только какие-то милости от Бога посылались, но им было напрямую запрещено вообще разговаривать с представителями других народов для того, чтобы... И мы видим, что каждый раз, когда они нарушали вот это постановление, например, наиболее яркая история – это история царя Соломона, величайшего правителя периода расцвета Израилева, который взял себе в жены женщин из других народов, которые склонили его сразу же, тут же, буквально в течение нескольких лет склонили его, и он построил храмы другим богам прямо на территории, вот прямо в пригородах Иерусалима, за что, собственно, и был наказан и он, и весь израильский народ. Мы видим, что как только они нарушали это постановление об самоизоляции, так сразу они отходили от почитания истинного Бога. И вообще вот эта вот идея о том, что Бог один, что он творец неба и земли, она настолько невместима в уме небольшого народа. Да, потом, когда появились империи, идея единого Бога стала совершенно органичной и естественной. И, например, для нас даже сейчас вот, если спросить рядового атеиста или агностика, можете ли вы себе представить, что этот Бог, что этот мир сотворен Богом, творцом всего видимого и невидимого? Скажут, ну, эту идею предположить возможно. А можете ли вы себе представить языческую картинку, что как бы конкретно есть много-много богов, каждый из которых отвечает за одно, второе, третье, они между собой находятся во вражде? Скажешь, нет, это невозможно. Но в период, когда народы были маленькими, когда каждый из них находился во вражде друг с другом, и совершенно естественной была идея, что это мой племенной божок. И поэтому вот Бог нашел такие, долго искал. Авраам и последующий от него народ, возникший, это уже тысячелетия после потопа. И в какой-то момент у Бога появилась возможность из одного из таких людей вырастить целый народ. А потом, еще через несколько тысяч лет, появилась возможность эту идею через приход Господа нашего Иисуса Христа распространить вообще на все человечество. То есть это просто такая вот божественная необходимость, такая божественная педагогика. Человек совершает какое-то преступление. Если мы посмотрим на него и забудем о справедливости, а просто подумаем, что нам с ним вот делать, как нам ему помочь, если бы вот опять-таки нам не надо было думать о воздаянии, о справедливости, могли бы сказать, вот этого человека не нужно сажать в тюрьму, он уже все и так понял, а этого просто выпускать нельзя. Вот он отсидел свои там 5 лет, и по идее он должен выйти. А мы все понимаем, его нельзя выпускать. Он снова и снова будет повторять одно и то же. Поэтому иногда наш человеческий закон оказывается столь беспомощным перед серийными маньяками, убийцами, педофилами, и наоборот, крайне жесток тем людям, которых, казалось бы, уже и не нужно наказывать. В случае как бы божественного закона такая же точная ситуация. С некоторыми людьми работать бесполезно. Ничего сделать нельзя.
Но они же точно такие же любимые дети Божьи.
Конечно.
Получается, для них отрезаны любые варианты прорыва вот к этой самой вечности.
А вот этого мы не знаем. Потому что, как говорит Господь, кому больше дано, с того больше и спросится. И это действительно так. Если вы родились в семье святого, да еще при этом какого-нибудь выдающегося святого, так получилось, что вы получили все возможности общения с ним, приобщения к церкви, познания мудрости. Господь не обделил вас ни умом, ни совестью, уже вас лично, а вы все равно отступили, вы все равно предали, вы все равно забыли, вы все равно отреклись, то с вас совсем другой спрос, чем с человека, который ничего подобного не знал, родился в семье атеиста, алкоголика, там, или еще какого-нибудь там жуткого каннибала, язычника, и который вдруг искры совести всеянные в нем позволили ему совершить тот или иной удивительный, с нашей точки зрения, может быть, даже низкий, но в его системе координат шаг или поступок. Мы, конечно, окажемся совсем в разном месте в Царстве Божьем. Кому больше дано, с того больше спросится. В этом вообще, вот в этой удивительной прорывной идее, что жизнь наша не кончается здесь. Если нету ничего после смерти, то вообще ничем нельзя ничего оправдать. Мир катастрофический, несправедлив. Почему вот кто-то должен страдать от того, что он, да, родился в семье алкоголика? Ну, почему все так несправедливо? Почему одни болеют, а другие нет? Почему кто-то умирает молодым, а кто-то старым? Почему у кого-то есть совесть, а у кого-то нет? Мир фатально несправедлив. Невозможно ответить на этот вопрос, ограничиваясь только этой жизнью, только этим временем. Но христианство, говоря о загробной участи, о жизни будущего века, о всеобщем воскресении, говорит о том, что каждый получит по делам, и каждый получит по вере. Не потому, что он вот реально совершил, а потому, что он мог совершить. Если ты не мог, с тебя за это не спросят.
А если мог и не сделал?
А если мог и не сделал, вот тогда с тебя спросят. И поэтому не судите, да не судимы будете. Мы не можем судить. Почему? По-хорошему, мы не можем вообще никого судить. Поэтому Господь говорит, я не сужу никого. Сам судья Вселенной говорит, я не сужу никого. Это же фантастическая мысль. Я, когда я первый раз ее прочитал, помню, лет 30 назад, я так и не понял, кто же тогда нас будет судить, если он говорит, я не сужу никого.
И как вы для себя сейчас отвечаете на этот вопрос?
А потому что я понимаю, что не Бог даже нас судит, а суд происходит. Точно так же, как мы пожинаем плоды нашей жизни вот здесь и сейчас. Ты не поступил в институт, и поэтому ты пошел в армию, например. Вот прямое последствие того, что ты ленился в 11 классе, например. Мы пожинаем в этой жизни плоды собственных случайных, неслучайных, нравственных, безнравственных, абсолютно нейтрально нравственных поступков. То же самое произойдет с нами и там. Только Господь, оно взвесится, то, что нам было дано, взвесится точно так же, как взвесится и все остальное. Здесь оно как бы не взвешивается в этой жизни, оно не учитывается. Бог это все учтет вот так вот.
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». То есть получается, что все-таки с приходом Христа эти шансы, они, если не уравниваются, то во всяком случае их становится гораздо больше, стать наследниками вечной жизни. А вот с теми людьми, которые были до пришествия Христа, с ними как?
Мы знаем, что Христос сошел в ад. И я часто задаю детям где-нибудь в воскресной школе этот вопрос. Вот давайте посмотрим на икону воскресения Христова. Христос спускается в ад. Для чего? И все дети, которые знают ответ дежурный, отвечают хором для того, чтобы вывести оттуда. Я спрашиваю, кого их надо вывести оттуда? Он говорит, праведников. Я говорю, а как вы себе это представляете? Господь спускается в ад. Вот вы видите, как он протягивает руки к людям, которые находятся в аду. И говорит, так, значит, ты идешь, а ты не идешь. Вот ты идешь, ты не идешь. Кто-то кричит, Господи, помоги мне, я не хочу, мне плохо здесь в аду, возьми меня с собой. Он говорит, нет, ты плохо жил, ты не, там, недостаточно молился. Невозможно себе это представить на самом деле. Господь выведет всех и вывел уже тех, кто был до него, тех, кто поверил в него там уже в аду. тех, кто услышал его, тех, кто узнал его, тех, кто захотел с ним выйти. Вот это для меня самое главное. Как происходит суд? Куда ты пойдешь? Это прекрасно описано во множестве как житийных, так и художественных источников, что на самом деле суд происходит таким образом, что ты выбираешь там. Ты узнаешь или ты не узнаешь? Вот перед тобой бес предстает в виде ангела светлого и говорит: «Пойдем со мной». Ты пойдешь за ним или ты увидишь его бесовскую сущность и за ним не пойдешь? Как, например, это прекрасно описано в рассказе или в повести «Димон», где его пытались соблазнить образом его любимой девушки. Он говорит: «Не-не-не-не, моя любимая девушка не такая. Ты очень похожа, но это не она. Я чувствую, что это не ты». Так и здесь. Сумеет ли человек отличить свет от тьмы? Там уже за гранью жизни и смерти. Вот мы, ходящие в храм, исповедующиеся, причащающиеся, служащие, как я, перед престолом Божьим десятки лет, перейдя грань жизни и смерти, мы узнаем там Бога, мы пойдем за ним на свет, или мы отвернемся, примем какие-то блестяшки, побрякушки, сияющие фонарики, красиво раскрашенные картинки за истину и потянемся за ними, выбрав таким образом гиену огненную на самом деле. Насколько мы не какими-то внешними чувствами, не историческими обстоятельствами, не нашим знанием, не образованием, не поведением, а самым глубинным, что есть в нашем сердце, насколько мы узнаем Бога, насколько мы потянемся к Нему. Если это произойдет, независимо от того, умели мы читать и писать, жили ли мы за 2000 лет до Рождества Христова или через 2000 лет после этого события, и будет решаться наша посмертная участь. Господь никого не обделит, Он ко всем протянет руки, и всех, кто захочет, всех выведет.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».